მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Евгений Гантмахер, профессор, доктор экономических наук и ответственный секретарь Общероссийского гражданского форума. Этот форум проходил в Москве 21-22 ноября. Был он организован Комитетом гражданских инициатив, который возглавляет Алексей Кудрин. Участвовали в нем до 1000 активистов некоммерческих организаций со всей России. Ну, вот мы поговорим о социальных проблемах и о гражданском обществе. И я начну с цитаты выступления Алексея Кудрина. Он сказал: «Бессильного гражданства общества не будет сильного и эффективного государства». Но, Евгений, а вот нет ли тут некого такого парадоксального момента? Сильное и эффективное государство, ну, например, Сталинский Советский Союз был силен в уничтожении крестьянства и переселении народов, а также в создании военной промышленности. Гитлеровское государство было сильно вермахтом, эффективно уничтожало народы, в том числе и еврейский народ. Путинское государство более-менее эффективно развязывает теперь агрессивные войны и уничтожает некоммерческие организации. Не получается ли так, что вот такие вот форумы под лозунгом «Поможем государству», они помогают государству и не в лучших делах?
Ну, насчет «Поможем» я бы так не сказал. Я выскажу свою личную позицию, потому что у нас на форуме было несколько сот человек, близко к 1000, по-моему, потому что в последний момент было очень много гостей из Москвы. И мы, кстати, не спрашивали людей об их политических взглядах. Наверняка многие считают действительно, что общество должно помогать государству, с чем я лично не согласен. Я даже не согласен с позицией, что общество и государство должны быть партнерами. У меня, я тут недавно публиковал статью в независимой газете «ГДН», написал, что государство надо держать на коротком поводке. У него изначально презумпция виновности у государства, потому что если его чуть-чуть отпустить на свободу, то оно начинает там воровать, неэффективно использовать средства, заниматься репрессиями, о которых...
Вот 100, да, 100 да, некоммерческих организаций в иностранных
агентах. Да, иностранные агенты и прочее. Поэтому моя позиция, я знаю позицию многих моих коллег, кстати, по оргкомитету форума и участников форума, она ровно такая. Я, кстати, выступая на пленарном заседании, же сказал, Миш, что я категорически противник ходоков к Ленину.
Это у меня... Путина, в смысле.
Ну, Ленин наших дней, это, наверное, Путин, да. Что, типа, вот мы сейчас что-то тут решим и приползем, и скажем, вот, уважаемый президент, вы там, пожалуйста. Нет. Мы работаем для себя. Мы работаем на укрепление действительно гражданского общества, которое, снова же, мне неудобно себя цитировать, но я все-таки повторю, рано или поздно возьмет на себя ответственность за ситуацию в стране. Потому что сейчас то, что происходит, конечно, это полное безобразие. Поэтому здесь, конечно... Я не знаю, что имел в виду Алексей Леонидович, когда это говорил. Это надо, видимо, у него спрашивать. Но моя позиция здесь по отношению к государству достаточно жесткая.
Перед форумом было открытое письмо Кудрину, Прохоровой, Симонову, Алексеевой и другим участникам гражданского форума, в том числе и вам, от журналиста и публициста Игоря Яковенко, который достаточно конкретно сказал, что для того, чтобы сделать это мероприятие более эффективным, нужно ставить жесткие вопросы. Ну вот я просто процитирую. Секцию о проблемах полиции провести под портретами убитых в отделениях полиции, под портретом Сергея Магнитского, обсудить технологию акции за отставку главы МВД и Федеральной миграционной службы в связи вот с гибелью, в частности, мальчика из Узбекистана. И не надо с ними особо разговаривать. Все другие секции направить на обсуждение будущего мероприятия под названием «После Путина». Иллюстрация, обсудить технологию общественного трибунала над путинским режимом тоже на будущее, обращение принять к международному сообществу о том, чтобы разработать план Маршалла для России после ухода нынешней власти, и обязательно обсудить ситуацию в Украине, обсудить, как вернуть Крым туда, где взяли, с конкретным описанием юридических, экономических, гуманитарных процедур, нацеленных на то, чтобы люди не пострадали. Вот такая радикальная программа.
Да, да. Ну, я хочу сказать, во-первых, что я Игоря Яковенко очень уважаю. Мы с ним знакомы. И я, еще повторяю, с большим уважением отношусь к тому, что он делает. Здесь двух не может быть мнений. А то, что он написал... Я лично, как гражданин, во многом, ну, конечно, тут жесткие фразы, я как-то все-таки эксперт, я не политик и не журналист, потому что Игорь, он все-таки журналист, хотя очень профессиональный. Я сторонник таких аккуратных, которые на самом деле часто бывают очень жестких определений. Конечно, повестка дня понятна и все, но вот эти все требования, которых он сказал, это повестка дня, видимо, собрание какой-то политической партии.
Есть такая партия?
Ну, я не знаю, это вам виднее, Миша, вы тут общаетесь, может быть, это вот Парнас у нас, допустим, соберется на очередной съезд, или, я не знаю, может быть, партия Яблоко. Трудно сказать, я не являюсь членом никакой партии, никогда не был вообще, ни в какой партии. Игорь в это написал, ну, как бы немножко не по адресу. Если бы мы, допустим, взяли вот наш оргкомитет, взяли такую повестку за основу, мы бы не собрали тех людей, которые к нам приехали. Приехали бы, наверное, другие люди, приехали бы политические активисты, вот тех партий, о которых я сказал, может быть, еще там каких-то других, трудно сказать, но это был бы немножко другой жанр. Мы это специально, когда задумывали вот форум, еще первый форум, который прошел более 2 лет назад, мы как раз хотели сосредоточиться на том, что мы создаем повестку дня для России со стороны вот такого экспертного профессионального сообщества.
Я помню, сколько раз про эту повестку создавали. 20-20, там, для Медведева.
Нет, это другое. Это другое. Минуточку. 20-20 я не участвовал, я принципиально отказался, потому что там была другая схема. Там Владимир Владимирович Путин пригласил к себе экспертов и попросил. Он был премьер-министром. Ну, я понимал, почему это было сделано. Это был
20-35 уже.
Да, пишут. Ну, снова я в этом участвовать сразу хочу сказать. Я не буду, несмотря на красивый такой замысел, потому что не хочу играть, я не хожу на там экспертный совет открытого правительства и прочее. Я считаю, что вот это просто неэффективно. Но готовиться к тому, чтобы, когда появится окно возможностей, я надеюсь, что оно появится. И, кстати, вот, между прочим, Аузан, когда у них был диспут с Кудриным насчет будущего развития страны, Аузан сказал очень правильную вещь. Он сказал, что когда это окно появится, мы будем в очередной раз не готовы. Вот не готовы. Ну да, вот то, что Игорь...
Ну да, Архангельский тоже говорил, да. Александр, что были две, собственно, идеи у реформаторов перед 91-м годом, достаточно разработанные, по экономике и в области образования. И вот даже нынешняя власть до сих пор ни с экономикой, ни с образованием не может расправиться.
С тем, что сделано. Ну, с экономикой, скажем так, во многом нивелированы те достижения, которые были запущены гайдаровскими реформами, хотя да, в принципе, пока еще какие-то основы остались. Образование, в общем, додушивают. У нас была целая большая секция по образованию, очень жесткая. Но действительно, я согласен с Сашей, что здесь пока еще есть возможность как-то это все возобновить.
Потому что вся рыночная экономика жива.
Да, но политический проект, который тогда должен был бы быть реализован параллельно в начале 90-х годов, к сожалению, я не знаю, кто за это должен был отвечать, может быть, Борис Николаевич, за это дело. Но он не был реализован, в результате мы с вами имеем здесь, и это гнобит вообще нашу экономику очень сильно. Поэтому я еще раз возвращаюсь к письму Игоря, я внимательно его прочитал, но у него в данном случае повестка дня, ну, как бы диагностика. Что здесь не так. Это все правильно. Кстати,
ну и на будущее, почему же? И на будущее у него есть идеи. Иллюстрация, трибунал, возвращение Крыма.
Это не на будущее, это повестка дня, допустим, по Крыму. Да, вот вопрос. У нас была большая международная секция, кстати, еще в прошлом году, и была продолжена она 5 часов, в том числе приехали к нам гости из разных европейских стран, из Китая, и там обсуждали вопрос, как нам вообще нормализовать отношения с внешним миром. Конечно, впрямую там дискутировать, знаете, голосовать Крым, там, вернем, не вернем. Это, снова же, это модератор определял. Модератор. Мы вот в оргкомитете это не определили. Но моя личная позиция, которую я публично высказываю, конечно, мы Крым должны вернуть Украине. Для меня это абсолютно понятно. Я этого не стесняюсь. И говорю на всех возможных мероприятиях. Но у нас, я повторяю, форум, он собрался по другому принципу. Если бы мы собрали форум, кто за возвращение Крыма Украине или кто против? Ну, это был бы немножко другой формат, Миш. Поэтому вот я как-то с Игорем в этом смысле, я не очень согласен.
Хорошо. Но вот об ответственности власти. Тут бывший лидер либеральной партии, ныне кировский губернатор Никита Белых, сказал, что число, как он выразился, фриков во власти и дебилов, оно, так сказать, примерно такое же, как в обществе. Он имел в виду, видимо, соотношение. Но я в этом не уверен. И вообще, мне кажется, что, знаете, там во власти их вообще быть не должно.
О, вот. Абсолютно. У меня просто не было возможности, к сожалению, был жанр очень такой с небольшим количеством времени, ответить Никите.
А они как-то размножились.
Да, что вообще-то, если уж мы говорим про ответственную власть, да, в России, в стране, то там, и, как он сказал, дебилов, фриков либо должно быть очень мало, либо вообще не должно быть, раз уж на то пошло. А вот эта ситуация, когда и там вроде бы они одинаково в процентном отношении, ну, это как раз Никите, как губернатору, как представителю властной вертикали, ну, это приговор. По сути, это приговор. Тогда это государство, оно вообще опасно, я считаю, если исходить из слов Никиты Юрьевича. Просто, ну, как сказать, это такая эпидемия, которая запущена внутрь страны, с которой надо что-то срочно делать.
Ну, знаете, если вот он говорит, что надо, как он выражается, задницу оторвать и убраться во дворе, да, тем, кто критикует власть, ну, простите, все-таки в современной экономике за уборку во дворе люди платят там какой-то специализированной компании, она управляет там домом, двором и так далее. А если уборки нет, а люди платят, значит, система не работает, значит, система разваливается. Если он имел в виду государство, так государство, значит, в России где-то оно есть сильное, вот то самое, о котором сказано было, да, только оно занято какими-то внешнеполитическими авантюрами, а где-то, значит, его вообще нет, оно ушло из жизни, и, кстати говоря, вот общественным деятелям приходится заполнять эти дыры.
Ну, это известная теория малых дел, которую я, скажем так, не разделяю. Миш, ну вот у меня там перегорела лампочка на моей личной площадке. Нет, я нет. Лампочку вставлю. Хотя я мог бы, конечно, позвонить в этот ЖЭК, или как у меня там называется, попросить. Я вставлю лампочку. Но я же понимаю, что от этого ситуация в стране никак не улучшится, и это не имеет никакого значения.
А если будет проект, да, условно говоря, современной полиции, ситуация улучшится или ухудшится?
Ну, у меня здесь мнение тоже достаточно жесткое. Невозможно в стране провести, в нашей стране, провести реформы в каком-то отдельно взятом секторе, даже если они очень красиво написаны. Вот наш комитет гражданских инициатив уже не один год занимается предложениями по реформе правоохранительной функции. Очень конкретно. Очень интересно, вплоть до того, что даже МВД уже не может отмахнуться. Кудрин вообще член общественного совета МВД, и там вплоть до министра это все рассматривается. Понятно, что МВД сопротивляется и прочее. Но если не будет реформ в других сферах, то даже самая красиво прописанная реформа в одной сфере, она не будет реализована. Вот то, что близко мне, пенсионная реформа. Или реформа здравоохранения.
Ну, с пенсиями-то творится... Ну, вообще, бог знает, что одну часть пенсии конфисковали, какие-то баллы ввели,
да,
непонятные,
да, да.
И люди в ужасе.
Притом...
Они уверены, наверное, что и вообще у них пенсии-то не будет,
и
пенсионный возраст повысят, как, кстати, хочет это сделать и Алексей Кудрин, о чем он не раз сказал на этом форуме.
Ну, он имеет право на свою точку зрения. Я тоже считаю, что надо повышать, если уж на то пошло, пенсионный возраст. Просто вопрос в том, как это делать. Не в том, что рано или поздно нам это придется сделать, а в том, как. Не с 1 января 2016 года, по-моему, Кудрин тоже на этом не настаивает, но это отдельная большая тема. Это большая социальная программа, которая связана и с вопросами рынка труда, с вопросами инвалидности, бедности и так далее. Там на этом фоне, да, в том числе, кстати, продолжительности жизни. Я просто хочу сказать, что пенсионная реформа 2002 года, она была сделана по лучшим мировым образцам. Вот реально, мы потому что, и, кстати, публично обсуждали ее в России. Мы обсуждали
ее
с лучшими, да, мы обсуждали с лучшими специалистами иностранными. Ее ввели, а потом оказалось, что в других сферах, вот как у нас получилось, мы начали говорить, 92-й год начала, да, экономику запустили, образование вроде бы запустили, а политику не запустили. И вот сейчас происходит съедание вот тех плюсов, которые были задуманы в пенсионной реформе 2002 года. Поэтому я не строю здесь иллюзий. Моя точка зрения реформы России сейчас необходима, может быть, даже не менее масштабной, чем это было в начале 92-го года, когда вот так называемый Гайдаровский везде, во всех сферах целях. Даже, может быть, даже более масштабные, чем это было сделано тогда.
Но возможно ли проводить в России реформы, если есть некая такая колея накатанная? Один из ваших коллег, Симон Кордонский, кстати, тоже работал когда-то в администрации президента, он изучает общество современное и отмечает, что в стране огромное количество людей принадлежит к так называемым рентным сословиям. То есть это и пенсионеры, и бюджетники, и служивое. Служивое сословие – это чиновники, военные, всякие спецслужбы и так далее. И составляют они почти 70% населения. В такой ситуации активные люди, которые создают что-то новое, когда их мало, они заведомо оказываются в меньшинстве.
Я должен сказать, что то, что делает Симон Кордонский, это очень интересно. Я с этим, с большим интересом читаю. Это адекватно тому, что происходит в стране, он прав, но политический вывод я бы хотел сделать немножко другой. Это примерно так же, как стакан наполовину полон или пуст. Даже вот эти, допустим, 30%, которые мимо вот этих сословий, о которых вы сказали, это очень хорошо, если это активные люди. Вообще, как известно по истории, все преобразования в странах, в любых, где они проходили, они делаются меньшинством. В том числе внутри правящей элиты. Это известный факт. Возьмем там Латинскую Америку, как переходили от авторитарных и даже отчасти тоталитарных систем, переходили к демократии, как это вот было, там, повторяю, в нескольких странах. Поэтому здесь никто тоже иллюзии не надо строить. Люди, население там 100% никогда не поддержат. Слушайте, Миш, давайте вспомним снова же реформы конца 80-х, начала 90-х. Двигателем этих реформ был очень узкий круг. Я даже думаю, слишком узкий круг. Поэтому они вот у нас и превратились
поэтому
в то, что мы
сравнили. Поэтому их проклинают
многие. Да, да. Но если бы это было, допустим, 10-15% населения, общества, это было бы, думаю, намного более эффективно и точно необратимо. Поэтому сейчас...
Хотя, вы знаете, я вот помню, референдум же проводился, поддерживаете ли вы политику экономических реформ. Ответ был в 93-м году в пользу реформ, а не в пользу их прекращения.
Это было правильно.
Это самое трудное время.
И это был шанс. Это уже исторический вопрос, где мы с этой колеи свернули.
Другой колеи, в эту.
Да, вот в эту, в нынешнюю. Я бы сказал, обычную колею, в которой Россия, к сожалению, пребывает. Но тогда действительно был шанс. Поэтому, возвращаясь к нынешнему моменту, вот мы, собирая вот эти сотни людей, которые приехали, снова же, это не политики. Это люди, которые занимаются конкретными делами. Мы, правда, как отбирали? Ты у себя работаешь, ты занимаешься малым делом. Но у тебя есть какие-то мысли. Мы же заранее с людьми общались, выводили их на разные форумы. Но у тебя есть мысли по тому, как изменить федеральные дела. Вот таких людей. И мы их отобрали. Вот эти люди. Это маленький скол, конечно, того, что есть на самом деле. Таких людей намного больше. Я должен сказать, что желающих было несколько раз больше приехать к нам на форум, чем мы реально могли, просто чисто физически пригласить. И в этом смысле какая-то опора, какой-то интеллектуальный капитал есть. Мы его, собственно, и хотим собрать. Вот эти предложения, которые мы раздавали, это только первый черновик. Собственно, основная часть форума-то заключалась не в пленарных заседаниях, там, выступлениях Кудрина, а в работе экспертных площадок, которые были 4 часа. Вот я вел площадку по здравоохранению.
Мы поговорим.
Мы поговорим, да. Но вот это главное. Мы доработаем вот эти предложения, и мы их дадим...
Вот на экране за вами как раз площадка по выборам. Да.
Кстати.
Голос, с которым борется власть. А он показывает, как надо проводить референдумы, как проводить расследования, как все это делается, как правильно организовывать голосование.
Мы развернули там участок избирательный.
А вот, кстати говоря, от Центра избиркома никто не захотел прийти. Там вроде как администрация президента дала чиновникам разрешение прийти на форум.
Нет. Во-первых, мы не приглашали Центр избирком. Значит, это тоже, я считаю, такой смешной эпизод, который, к сожалению, у нас конспирология в нашем обществе очень развита. Мы действительно в оргкомитете совещались, кого нам кого нужно из чиновников. Мы остановились на очень узком списке. Значит, нам была бы нужна, конечно, Элсана Панфилова, как уполномоченный по правам человека. Михаил Александрович Федотов, как председатель Совета СПЧ, мы знаем. Никита Юрьевич Белых, потому что мы его как раз планировали, чтобы он вот выступил на пленарном заседании, рассказал, как он
от региона
видит. Да. И плюс
уж
мы,
он высказался, да.
И плюс мы, кстати говоря, отправили письмо Веронике Игоревне Скворцовой, министру здравоохранения, с просьбой либо, чтобы она, либо кто-то от нее принял участие. Ну, насчет Центра избиркома точно нам это не нужно. Если бы Мельконянц Григорий, который был у нас главный, сказал, вы нам, пожалуйста, сделайте письмо за подписью Кудрина, председателю
соцсовета. Позовите Чурова.
Позовите Чурова. Ну, наверное, мы бы поморщились, но это, наверное, сделали. Но так как такого запроса от Григория не было, мы этого и не делали. Поэтому
хорошо, вот. А с другими чиновниками?
А мы никого больше не звали.
А вот от Минздрава пришли?
Да, от Минздрава были. Не было, конечно, министра, мы на это не рассчитывали. Был чиновник достаточно высокий от Федерального фонда обязательного медицинского страхования. И был человек из тоже достаточно влиятельный, из Министерства здравоохранения Российской Федерации. Они участвовали в нашей дискуссии. Это было интересно.
Ну, а что это меняет? Вот, хорошо, придет несколько чиновников и поговорит с общественностью. И что они потом сделают?
А нам было ведь интересно, я не знаю, как на других площадках, потому что где-то были чиновники региональные. Я, честно говоря, даже я списки не проверял. Я просто знаю по федеральным чиновникам. А региональные какие-то приехали. Ну, мне вот, например, на моей площадке, где я, собственно, модерировал, а было интересно послушать этих людей. Не в том смысле, чтобы они нам дали указания. А вот ты пришел, у нас же был достаточно откровенный разговор. И вот люди... Те же представители НКО. У нас были лучшие эксперты, я считаю, доктора, профессора, которые занимаются этой проблемой. Ну вот ты, пожалуйста, дай ответ. Вот они говорят, ставили проблемы. Нам было интересно послушать, а что думают наши чиновники уважаемые. Только так. Они нам, кстати говоря, ничего особого не предложили. Они в основном по тону, они оправдывались, надо сказать. Но сказать так, вот ваш проект резолюции, вы это вот выбросьте. Такого разговора даже не было. Поэтому мы будем наш документ дальше делать. Ну, послушали это. Интересно. Также интересно было бы Чурова, наверное, послушать, чтобы он пришел к Мельконянцу. Я бы лично его пригласил. Или там кто-то еще другой бы пришел. Ну, вот. Но у нас был участок.
В следующий раз.
У нас был действие, не уверен. Честно говоря, у меня нет интереса к господину Чурову, так же, как к Центру избиркома. Поэтому, но снова же, это пусть решают те люди, кто у нас этим занимается.
Хорошо. Вот я хотел вас спросить о, в общем плане ситуации в стране. Ну, принят бюджет Думой. Я так понимаю, что он будет проштампован дальше в своем движении, так сказать, наверх. Вы, наверное, видели эти цифры. Ну, честно говоря, многое там в этом бюджете пугает. Ну, прямо скажем, наращиваются расходы на силовиков, на военные всякие вещи, там, на, кстати, помощь так называемому Крымскому автономному округу, а социальные расходы, в общем, ну, мягко скажем, не растут. К чему это может привести?
Ну, не то, что не растут. Социальные расходы уже в этом году, а в следующем году тем более, они просто сокращаются. Давайте прямо скажем, Миш, тут это все однозначно. А к чему привести? Вот у нас очень был любопытный доклад на нашей секции здравоохранения. Гузель Эрнстовна Улунбекова, доктор наук, она очень известный специалист, она очень хорошо знает экономику этой сферы здравоохранения. Она просто посчитала, сколько будет лишних смертей в нашей стране из-за того, что просто снижается финансирование здравоохранения. Ну, с ее расчетами, наверное, можно поспорить. Пусть это делают специалисты, которые это знают. Кстати, поэтому и Минздрав был бы нам очень полезен, потому что у них немножко другая точка зрения, видимо, но...
И насколько?
Ну, вообще, в этом году мы, если верить этому докладу, у нас будет к обычному как бы уровню смертности еще плюс там 100, там, по-моему, 200 тысяч человек, это надо посмотреть.
Между прочим, это... чиновники к этим вот прогнозам очень нервно относятся и, кстати, даже к реальным данным. Вот тут заммэра Москвы господин Печатников прямо истерически говорил, что смертность в Москве, он за Москву отвечает, не повышалась, вот, наоборот, для трудоспособных возрастов она снижается, а на самом деле вот беда-то в том, что в Москву люди приезжают лечиться, ну, кто-то там умирает, а некоторые тоже приезжают и пропадают без вести, и, мол, это нам портит статистику. Чего только они не придумывают, очень талантливые люди, чиновники.
Ну, по Москве я сказать сейчас не могу, потому что надо проверять все эти данные, но в целом по России ситуация известна. Между прочим, счетная палата, которую мы не можем заподозрить в каких-то там симпатиях, да, к оппонентам государства нашего. Ну, Миш, мы, по-моему, обсуждали, как-то выпустил очень интересный доклад по итогам 2014 года, и там написано, что у нас в 2014 году увеличилась смертность в больницах. в больницах смертность. Ну, конечно, Минздрав, очевидно, стал этому оппонировать, но как-то я все-таки Счетной палате тоже доверяю, потому что там сидят люди профессиональные. Госпожа Голикова вообще была министром здравоохранения и социального развития. И здесь с цифрами вообще поспорить сложно. И то, что смертность, кстати говоря, растет, очень ненамного, безусловно, но то, что она растет, это факт.
Да, ну вот, а другие всякие вещи, вот, понимаете, с теми же пенсиями, ну вот, тут Алексей Кудрин общался с прессой, высказывался, например, по пенсионному вопросу, и меня немножечко смутила его методика, что он, собственно, предлагает.
Пенсионеры оказались те, на ком мы стали экономить. Я предупреждал, что такая ситуация сложится в какой-то момент. Считал, что лучше нам продлить на 2-3 года работу тех, кто еще в силе, кто способен работать. Но тогда это позволило бы в полной мере позаботиться о пенсионерах. А сейчас получилось как-то наоборот. Поэтому я думаю, что уже были сделаны ошибки. Но сейчас можно мобилизоваться и перевести на более адресную поддержку вот тех, кто сегодня более нуждающийся. Это означает меньше, может быть, индексировать или поддерживать тех, у кого средний доход более-менее высокий, а сконцентрироваться, вот все усилия сконцентрировать на самых бедных. Поэтому я думаю, что тогда мы бы теми же ресурсами уменьшили количество бедных и уменьшили бы снижение реальных доходов населения.
Ну вот получается так, что подход Кудрина, да, и многих экспертов, которые обслуживают нынешнюю власть, это теми же ресурсами как-то выкрутиться, одним не прибавить, у других отнять, не меняя приоритетов нынешнего государства. То есть силовые структуры, военно-промышленный комплекс и, собственно, расходы на само чиновничество. Вот помогая государству выкручиваться в таких обстоятельствах, вообще нужно ли это делать на самом деле? Может быть, сказать, наконец, все, нельзя больше раздувать военные расходы. Все, это катастрофа.
Понятно. Миш, ну, естественно, на этот вопрос, кстати, сам Кудрин во время диспута с Лузаном и ответил. Это можно будет потом посмотреть, и это вывешено, по-моему,
в
интернете.
Ну, он очень мягонько всегда выражается.
Не-не, но он сказал, нет, он сказал, что главный приоритет развития страны – это образование, здравоохранение, человеческий капитал, а он не находится в качестве приоритета, и что он всегда, это, как он сказал, была одна из причин его, он сказал, одна из причин его отставки, его несогласия с раздуванием как раз вот этого военного и правоохранительного бюджета. И он, кстати, сказал, Кудрин, ну, я снова же просто цитирую то, что я сам слышал, и с чем я, безусловно, согласен, он говорит, что даже, что наше государство, кстати, это интересный феномен, при том, что деньги, конечно, огромные выделяются вот в эти две сферы, оборонные и правоохранительные органы, но государство наше не может даже эти деньги проглотить, оно их не может освоить. В результате у нас сейчас те программы, которые были рассчитаны, допустим, в оборонной сфере, там, на 5 лет, они начинают сейчас потихоньку отодвигаться на более поздний срок.
Ну, Кудрин это сказал, кстати, он говорил об этом журналистам, он сказал, что это неплохо, если немножечко сейчас все-таки какие-то сокращения небольшие.
Это и есть сокращение.
Или отложены какие-то
Но он, программы. Нет, но он однозначно всегда выступает за приоритет образования и здравоохранения. Я тоже,
и кстати, инфраструктура.
Правда, инфраструктура третья. Ну, да, да. В этом смысле я просто хочу вернуться к той статье его, которую вы показали, Миш. Там два вопроса. Одно дело пенсии, другое дело адресной социальной защиты. Это разные вещи.
А у него как-то в кучу, вы хотите сказать?
Ну, я бы так сказал, надо просто внимательно слушать. Я просто Кудрина слушаю много раз, и мне приходится это делать достаточно часто, и поэтому я иногда невольно являюсь каким-то интерпретатором этого, потому что я все-таки социалкой занимаюсь. Он все-таки смотрит на вопросы финансовые, но социальные он тоже знает. Так вот, речь идет немножко о другом. Вот, допустим, тот же самый город Москва, да, о котором только что говорили. Вот в городе Москва есть понятие ветеран труда. Вот я ветеран труда, вот я лично являюсь ветераном труда. Я получаю, Миша, знаете, сколько от города Москвы в месяц денег?
Как ветеран.
Я получаю, по-моему, 450 рублей.
И бесплатный проезд на транспорте.
А бесплатный проезд в Москве всем пенсионерам, не только ветеранам труда. Всем пенсионерам обеспечен. Это тоже решение ветеран, не ветеран. Так вот, я, так как я уже пенсионный возраст человек, то я получаю 450 рублей. Вы знаете, Миш, я бы без них точно прожил. Вот я бы точно без них.
Может быть, да, а другой нет.
Вот, так я говорю, может быть, мои... Так он же Кудрин-то о чем говорит, как мне кажется, и я с ним это много раз обсуждал. Адрес в том заключается, что возьми, у меня эти 450, отдайте тому, кто нуждается, пусть он получает 900.
Знаете, это все, Миш, вот какие-то мертвому припарки, понимаете? Миша, вот Миша. Если вы подождите, но если вы в три раза увеличиваете с 2008 года финансирование органов внутренних дел, да, в три раза, а преступность растет, значит, вы вкидываете деньги в топку негорящего,
условно говоря, котла. Мы предлагаем, именно как наш комитет гражданских инициатив, и вот в решении форума это точно будет, мы предлагаем вообще-то реформу полиции. Да, то, что сейчас происходит в системе Министерства внутренних дел, крайне эффективно. Между прочим, там идут сокращения. Так вот, мы предлагаем вести муниципальную полицию. Конечно, министерство категорически возражает, потому что это нарушение основ. Но муниципальная милиция или муниципальная полиция, как предполагается, это все-таки путь к тому, чтобы можно было деньги более эффективно использовать. Что не из Москвы на Камчатку там деньги посылаются, а сами жители региона, я говорю про идеальный случай, потому что я уже говорил, что для этого нужно и политическую систему перестраивать, и местное самоуправление возобновлять, и так далее. Но если мы предположим, что все это есть, конечно, нужна муниципальная милиция и полиция. А возвращаясь к этим, к ветеранам труда, я же не говорю, что этим все должно исчерпываться. Но реально есть ветераны труда, например, это пенсионеры, которые уже не работают, которые одинокие. Сейчас самый уязвимый слой общества, ну, в Москве, может быть, в меньшей степени, в Москве доплачивают до московского прожиточного минимума, который выше, чем в России, неработающим пенсионерам, но это одинокие неработающие пенсионеры. Так давайте, если он еще ветеран труда, ну, давайте мы в пользу него это перераспределим эти деньги. Мы же должны думать о конкретных людях сейчас, кроме реформ, которые здесь тоже нужны, которые рассчитаны, может быть, не на один год. Но люди уже сейчас страдают. Миша, у нас же доходы падают. Кстати, Кудрин об этом в очередной раз сказал. У нас же падение.
Я знаю, о каких людях прекрасно думает нынешняя власть. Ну, депутатов, конечно, все многие не любят, да, вот, но приходится зафиксировать, что зарплата, ну, все вместе, доклад, да, доход, официальный доход депутата российского федерального уровня, он равен доходу сенатора или конгрессмена Соединенных Штатов. Но, правда, у того эта зарплата там в 3-4 раза выше, чем средняя, там порядка 12 тысяч долларов, а у российского в 30-40 там и выше. Да. Ну, с каким регионом сравнивать? Ну, понимаете, должна же быть какая-то сообразность, да? А уж про эффективность деятельности я вообще не говорю.
Миш, я полностью с этим согласен. Я считаю, что вот тут идут какие-то смешные, с моей точки зрения, новации, что надо госчиновникам, типа, чтобы они позже выходили на пенсию, да?
Многие будут рады, кстати говоря, не будут освобождать места для молодых.
Ну да, или чтобы им вот эту доплату, которую им положено, выплачивали позже. Там. С моей точки зрения, решение, я давно об этом говорю, решение должно быть очень простое. Вообще отмените доплаты к пенсии госслужащим. Пусть они в 60 лет выходят на пенсию, или там 55 лет женщины. Но отмените им эти доплаты, в том числе и вот эти огромные доплаты, которые получают бывшие депутаты, бывшие министры. И мне кажется, это будет просто ясно, и люди действительно это поймут. Так нет, вместо этого какие-то, знаете, делаются хитрые ходы, которые на самом деле ни к чему, даже с точки зрения пиара. Если уж власть еще немножко хоть заботится о каком-то пиаре своем,
наверное, ой, заботится.
Ну, она
вот смотрите, да. Бюджет, пожалуйста, 80 миллиардов на поддержку средств массовой информации. Информация, они, кстати говоря, была тоже секция, они говорили, и Леонид Никитинский, кстати говоря, о качестве, так сказать, вот да, этой работы этих госсми или СМИ, которые...
Так он же Путину об этом
да,
говорил.
Да, которые работают на договоре, они производят некий унылый такой продукт, вот, сплошные какие-то пресс-релизы, я имею в виду, это в основном в региональных газетах, вот, ни слова правды, ничего не прочитать разумного, один пиар. Но главное, это все-таки пропаганда, это 66.
Гуриев. У нас же Гуриев выступал на этой секции по скайпу, и он сказал, что Россия ведет пропагандистскую войну. Миша, это к вопросу о том, можно ли было такое выступление предусмотреть на какой-нибудь форуме Общественной палаты.
Или на какой-нибудь форуме Общенародного фронта.
Или фронта, да. А Гуриев, пожалуйста, мы никто
его... Ну, видите, Гуриев сказал, что главное орудие этой войны – это настоящая война, понимаете? Это создание войны повсюду вокруг России. И эта война, она, собственно, создает вот это общество в осажденной крепости.
Миша, что его никто не инструктировал, Гуриева, вот это говори, это ты не говори. Он говорил ровно то, что он думает, и люди это все слушали.
И к сожалению, маловато.
Ну...
Трансляция, по-моему, не предполагалась.
Я не знаю. Кстати, это надо выяснить. Вот сейчас мы разбираемся. У нас везде шли записи всех площадок. И я думаю, что мы их выложим обязательно в интернет.
Ну, это хорошо. Вот. Но все равно 80 миллиардов будет потрачено все-таки не, как говорится, в бюджете на средства массовой информации, а именно на пропаганду. Мы должны это понимать. Да. Вот. И еще одна небольшая тема. Тоже я хочу оттолкнуться от Алексея Кудрина, от его разговора с журналистами. Ну, у него поинтересовались про резервные фонды, как они используются, как они, когда могут закончиться. Давайте мы послушаем, потом обсудим.
В номинальном выражении, в денежном, в рублевом, фонды почти такие же, как и были. Но ВВП увеличился, и проблемы увеличились, и расходы государства увеличились. Поэтому в процентах к ВВП фонды в два раза ниже, чем были накануне кризиса 2008-2009 года. Накануне того кризиса фонды правительства резервные составляли 16% ВВП, сейчас только 8% ВВП. И уже от начала, от этой суммы почти треть потрачена. В следующем году будет еще треть или даже больше потрачено от резервного фонда. Поэтому фонды сокращаются быстро. Я думаю, что в целом они расходуются правильно. В основном на дефицит бюджета. То есть, опять же, на образование, здравоохранение, опять же, социальную поддержку, оборону, как бы в силу накопившихся уже обязательств, которые государство накопило, текущий уровень расходов накопило, и теперь на поддержание этого уровня, но с постепенным снижением, чтобы не было шокового, так же, как падение цен на нефть. Конечно, сегодня все российские внешнеполитические акции, в том числе военные, не были бы невозможны, если бы фондов этих не было. Просто потому, что Россия не была бы такая сильной, и пришлось бы сегодня, по сути, существенно больше сокращать социальные расходы и другие, в том числе и оборонные. Поэтому именно благодаря этим фондам сегодня Россия может себя чувствовать более уверенно, быть более сильной страной, но накопилось много проблем, которые нужно решать в ходе структурных реформ. Мы будем жить более посредственно, не ожидая, не опираясь только на нефтяные деньги. Фонды, собственно, нужны были для того, чтобы перейти с одного уровня на другой уровень расходов. Вот. И поэтому, я думаю, больше будем заниматься реформами, потому что реформы, они улучшают эффективность государства и расходов. Поэтому, например, если эффективность расходов увеличена на 20%, это будет означать, что если бы мы на 20% больше взяли денег. А теперь мы теми же ресурсами выполним больше на 20% задач. В этом смысле мы будем больше уделять внимание эффективности, что я считаю правильно. Фонды нас при их положительном влиянии, там, возможности удержать социальные там, расходы, поддержку многих направлений, включая обороноспособности, тем не менее, они нас несколько расслабили. И эффективность мы не добивались более высокой. Сегодня очень серьезные резервы эффективности наших расходов, в том числе и социальных, переходя на социальную адресную помощь.
А катастрофического сценария вы не ожидаете?
Нет, катастрофического я не жду.
Ну вот это был Алексей Кудрин, у нас в студии Евгений Гантмахер, член комитета гражданских инициатив, который возглавляет Кудрин. Кстати, Кудрин прямо высказывается как какой-то государственный деятель, который через какое-то время, может быть, опять вернется к своему другу Владимиру Путину на работу. И я вот думаю, знаете, что меня смутило, да, вот он говорит, вот... страна смогла стать сильной, внешнеполитические акции провела и так далее. А может быть, лучше было бы, если бы она не стала такой сильной, чтобы у нее не было столько денег, чтобы она не нападала на Украину, чтобы она не ввязывалась во внешнеполитические авантюры вроде сирийской. Вот это вот повышение эффективности нынешнего агрессивного государства либеральными экономистами, честно говоря, очень смущает. Людям лучше не становится жить.
Ну, я скажу про свою точку зрения. Моя точка зрения заключается в том, что, конечно, сейчас корень всей ситуации, чтобы мы как-то вышли из этого кризиса, в общем, тотального кризиса, в котором мы находимся, конечно, в нашем отношении с внешним миром. Вот это у меня такое глубокое убеждение.
Но начав действовать в Сирии самостоятельно, Россия может каким-то образом завоевать доверие Запада, которому тоже угрожает запрещенное исламское государство, халифат и так далее?
Нет, я не специалист по, конечно, сирийской вот этой всей проблеме, я специально этим не занимаюсь, поэтому я не могу сказать, будет способствовать, не будет. Я знаю единственное. Мы с Западом пошли на ценностный конфликт, по крайней мере, на словах. Вот это меня заботит больше. Потому что мы заявляем, в лице того же Путина, что у нас какой-то особый путь. Коллеги у нас на форуме, которые занимаются культурой, они обратили внимание, говорят, Путин постоянно говорит про государство-цивилизация. Россия – это государство, чертовская цивилизация. Это архаизм. Это какой-то там даже не 19, это раньше. Это намного раньше. И вот это ведь замусоривает мозги людей, тем более вот пропаганда, война цивилизации, о которой вы говорили. Ну, даже это не то, что война там между там христианской и исламской, это тоже, мне кажется, уже прошлое.
Атлантической и там какой-то континентальной.
Да, сухопутная, морская, там, да. Есть много таких вот фейков, которые у нас сейчас есть. Но я просто хочу сказать, что вот изоляционизм. Вот все, что говорится вот за этой дымовой завесой, это мы закрываемся, вы нас не трогайте, мы здесь делаем, что хотим, и мы сами с усами. А вот это не получается. Вот это как раз у нас не получается. Вот это импортозамещение, так называемое, которое, все прекрасно понимают, чем это заканчивается, и снижение уровня жизни. Я должен сказать, я сейчас с большим интересом наблюдаю за дальнобойщиками.
Да, это интересно.
Это интересное развитие событий, потому что люди, которые, да, они же заявили, там, лидер, по крайней мере, один из лидеров, что они там против пятой колонны выступали, антимайдан они поддерживали.
Сейчас меняется язык.
А тут я смотрю вот этот видео, там, в Дагестане человек, который там, грозя пальцем, уже говорит Путину, Медведеву обращается, что вы с нами делаете? Тут они какие-то марши готовят. Мне это интересно, потому что я, кстати говоря, участвовал в дискуссии по поводу неких культурных кодов, и там мои коллеги, которых я очень уважаю, которые занимаются культурой, они говорили, что вот эта промывка мозгов, она очень эффективна, это правда. Но у них тоже вот стакан наполовину полон, наполовину пуст. Они как-то на это очень трагически смотрят, я тоже. Но я высказал точку зрения, я не специалист по культуре, я все-таки скорее ближе к социальным вопросам, к социологии, такой примитивной, наверное. Я говорю, вы знаете, это все шелуха. Ну вот нас 70 лет обрабатывали в Советском Союзе. Советский Союз, какого там, 22 декабря 91 года, помните, там ночью, да, сняли флаг, утром повесили российский. Ни один человек утром не вышел на Красную площадь и не кричал, дайте нам обратно этот Советский Союз.
Даже коммунисты.
Даже коммунисты, кстати говоря, даже коммунисты. Ни один человек не вышел. И вот то, что сейчас с нами делают, вот этот телевизор и прочее, да, это плохо, это эффективно, вроде бы. Но вот это быстро при столкновении с жизнью, надо мной некоторые иронизировали, когда я стал писать статьи про вот противостояние холодильника и телевизора. И мне говорили,
пока не действует.
Нет, так вот мне даже говорят, А вот, ребята, вот дальнобойщики, вот посмотрите, ведь у них реально холодильник-то пустеет. Вот то, что
в пользу Ротенберга.
Да, в пользу Ротенберга, в пользу еще каких-то людей.
Когда государство решило брать деньги из воздуха с них.
Правильно. Но
хотя
когда
с них и так берут налог, собственно, через акцизы.
Ну, естественно.
На бензин,
но когда вот эти люди в Дагестане, вот эти дальнобойщики, говорят, что они в долг берут деньги, чтобы выжить, и нечем отдавать этот долг. Вот он холодильник. И вот он телевизор, который они до этого смотрели, и они говорят. Поэтому мне это любопытно. Я просто...
Но пока власть такие конфликты, конечно, разруливала.
Посмотрим.
С врачами, например, слегка в Москве, когда были протесты, разрулила. Давайте мы послушаем, что люди теперь говорят о столичном здравоохранении, собственно. И Святослав Леонтьев сделал опрос. Вот давайте посмотрим, послушаем.
Как вы оцениваете ситуацию здравоохранения?
Ужасно. Стало вообще невозможно записаться к врачу. Вот к детскому очень тяжело по системе, которая сейчас введена. Из-за этого, в общем, приходится тратить много нервов в очереди, ждать, когда тебя примет кто-то дежурный врач. Не хватает врачей в поликлинике. У нас, например, нет участкового врача у ребенка.
На 3 с минусом.
Очень профессионализм врачей очень низкий. Очень низко.
Это говорит уже обо всем.
Что-то изменилось в лучшую сторону. Если вы имеете в виду те изменения, которые произошли, что-то, конечно, ухудшилось.
Проблема все, скажем так, осталась
в доступности врачей и в том, что к некоторым специалистам можно попасть только через терапевта.
Тот уровень, который был, меня не устраивал, поэтому я вот хожу уже в платные поликлиники.
Я могу сказать, что у нас практически вообще здравоохранение в стране не существует. И даже если платное, то оно вовсе не говорит о том, что вы получите нормальное медицинское обслуживание. А полис – это так, бумажка, которая у вас лежит там дома и ничего вам не дает. Вот все.
Мне очень хорошо. Обслуживание не нравится. Мне нравятся сами методы лечения. Отсутствие медикаментов.
В принципе, неплохо, но дороговато, наверное, за медикаменты мы платим.
Плохо оцениваю ситуацию здравоохранения, поскольку здравоохранение перестало охранять здоровье граждан. Для того, чтобы добиться охраны здоровья, надо иметь такое здоровье, что тогда уже не надо ходить в здравоохранение.
Ну вот, Евгений, вы вели секцию по здравоохранению, собственно, а что говорят организаторы, реформаторы, что вообще с этим делать? Ведь действительно, там, доступность услуг по нынешней системе, так называемого бесплатного, на самом деле, страхового, да, здравоохранения, она снизилась за последнее время, финансирование тоже уменьшается, и если Москва еще худо-бедно, в общем, может обслуживать людей через эту систему, то в провинции действительно беда, особенно там, к сельской местности ближе.
Ну, я вообще сделал эксперимент над собой. Я пошел, зарегистрировался, как и все граждане, жители города Москвы, в свою районную поликлинику по месту жительства. Потому что у меня до этого был приписан к поликлинике Академии наук. Ну, там сейчас идут реформы, как известно. Я решил это сделать. Я пришел, меня зарегистрировали, все. Я решил записаться к своему врачу-терапевту через вот эту систему электронной записи. Я туда захожу, а там говорят, у вас нет, на вашем участке нет врача-терапевта, записывайтесь, ну, к другим врачам и так далее. Ну, я, конечно, делать этого пока не стал. К счастью, у меня такой острой необходимости нет, но я сразу для себя это дело отметил.
Вот что, я сегодня сфотографировал.
Это центр Москвы.
Сфотографировал тоже в Москве, пожалуйста, в городской поликлинике объявление. Там, где были врачи, которых можно было посетить бесплатно, теперь появилось отделение платных медицинских услуг. И, соответственно, за деньги, пожалуйста, и быстро, а без вот по полису вы будете ждать очень долго. Вот эта система, так сказать, она работает, выдавливание людей, и небогатых в том числе, в эту платную медицину.
Ну, кстати, вот один из людей, которых вы опросили, он сказал, что сейчас можно к специалисту попасть только через терапевта. Формально говоря, это правильно. Ну, потому что на то и существует первичный прием, когда терапевт должен вас осмотреть и сам определить, куда надо. Но по факту получается схема такая, что так как не хватает, и, кстати, терапевтов не хватает, и специалистов не хватает, то это резко затрудняет теперь запись к тем же бесплатным специалистам. И поэтому, да, согласен, кстати, доклад тоже Счетной палаты по итогам 2014 года однозначно написано, что идет замещение в России в целом бесплатной помощи платной.
И во многих... что делать предлагают,
да, что делать?
Значит, ваши коллеги?
Значит, естественно, что мы уже об этом говорили, надо остановить вот этот процесс снижения финансирования. Здравоохранение, есть расчеты, снова же у нас там обсуждался доклад, где расчеты такие были представлены, что можно сделать, если бы хотя бы оставались государственные расходы на уровне, допустим, 2013 года в реальном исчислении с учетом, ну понятно, с учетом инфляции. Тогда можно было бы хоть какие-то приоритеты решить. У нас, кстати, больных мест в системе здравоохранения достаточно много, я лично считаю. Это здоровье работающих людей. Слушайте, у нас на футбольном матче умер префект Центрального административного округа господин Фуер, 58 лет. Префект Центрального административного округа. Получается, что, я не знаю, конечно, я не врач, но вообще это ненормально.
Но там, наверное, скорая должна была быть.
Ну, я дело не в скорой, но дело, видимо, заключается в том, я не знаю, снова же, я, конечно, выражаю соболезнования членам семьи его, но получается, что он вовремя не сходил к врачу, но, наверное, у него какие-то признаки заболевания были, он, конечно, тяжело работал, я понимаю там. Но вот такого рода случаи у нас так называемая сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста. Это известный феномен. Мы по этой части отстаем от таких стран, даже как там Мексика или там Бразилия, те страны, с которыми себя никогда никогда не любим сравнивать. Мы себя любим там с Германией, Францией и так далее. Это первое. Детская медицина. Значит, по детской медицине ситуация очень плохая. Да, мы снизили младенческую смертность, и это хорошо. Это большое достижение. Но школьники, как показывают опросы и обследования, уже к окончанию школы значительно в своей части уже больны самыми разными заболеваниями. Офтальмология, желудочно-кишечный тракт, это неврологические заболевания и много чего другого. И это все надо решать. Вот, кстати, у нас там было очень интересное обсуждение, как раз когда наши коллеги из Минздрава говорят, ну это же хорошо, что построили перинатальный центр, потому что у нас очень много случаев, когда женщины рожают с осложнениями, и там им можно оказать квалифицированную помощь. На что у меня возникает вопрос, а почему женщины в большом количестве рожают с осложнениями? Потому что вовремя тех же девочек в школе, потом молодых женщин не осмотрели, и есть проблемы с их репродуктивной функцией. Тогда и не нужны были бы вот эти огромные дорогостоящие перинатальные центры. Вот такие вещи. Значит, финансирование – это вопрос номер один. Но главный вопрос – да, финансирование – то, что надо делать сейчас. Это мы с вами говорили, это вопрос бюджета. Вообще здравоохранение, с моей точки зрения, должен быть приоритет номер один в стране сейчас. Почему? Потому что если человек плохо себя чувствует, если он страдает какими-то заболеваниями, то он и не может качественно обучаться, тем более не может нормально работать. А у нас говорят, давайте структурные реформы проводить, давайте мы там создавать новые рабочие места. Кто там будет работать?
Завезут.
Ну, я понимаю, что
у вас там тоже дискуссии были.
У нас была целая секция, между прочим, обсуждали концепцию миграционной политики. Государственная, которая на словах-то хорошая, а по факту исполняется ровно счетом наоборот. Так вот, возвращаясь к здравоохранению. Но главное просто в другом, Миша. Болезнь-то здесь запущена, если говорить про здравоохранение, очень глубоко. Мы до сих пор, например, не знаем, а сколько нужно предоставить медицинской помощи нашему населению. У нас обследований, как говорили мои коллеги-специалисты, не было лет 50. А у нас какое состояние здоровья населения?
А Россия на 95-м месте в мире по расходам на медицину как процент от ВВП.
ВВП, вот а по эффективности?
Кстати, анализирует бюджет.
Да,
вот, очень хорошо анализирует.
Что
с этим совсем будет? Вот что будет с этой социальной сферой? Вы позаседали, поговорили, рекомендации дали, ну а власть слушает, доест и продолжает прежнюю политику.
Значит, здесь вопрос, конечно, во власти. Я же уже об этом говорил, что мы даже изобретем в нашей вот этой бумаге самые хорошие, самые разумные предложения, построенные на лучших рекомендациях наших экспертов. Ничего не случится, я реалист.
Если люди не потребуют,
без того, чтобы не были изменения в нашем государстве. Потому что корень у нас, я уже говорил, корень – это наша внешняя политика. Второй корень наших бед – это, конечно, наше государство. Которое, кстати, и привело к этой внешней политике. Это первое. Второе, которое проводит вот такую антисоциальную политику внутри страны. Поэтому с нашим государством надо, видимо, что делать. Это вопрос политических реформ. Абсолютно очевидно. Я не политик, с том же, я и не политолог. Я это не обсуждал. Но для меня, как для человека, который занимается социальным вопросом, абсолютно очевидно. Не решив там вопрос, чтобы у нас была действительно нормальная соревновательная избирательная система, когда мы честно можем голосовать за того, за кого мы хотим, чтобы у нас не было нормальное разделение властей, чтобы у нас был независимый суд. У нас, кстати, была очень большая секция, связанная с этой проблемой. Чтобы у нас была личная безопасность, связанная вот с той же самой полицией. Чтобы был настоящий общественный контроль и так далее и тому подобное. Вот без этого, конечно, ничего не случится. Какие бы мы самые хорошие рекомендации ни писали. Но я как раз надеюсь, что мы на форуме-то собрали людей по вот этим ключевым проблемам. Будем давить, будем готовиться. Мне там Сорокина на пленарке говорит, ну вы как футбольная команда, которая там тренируется, не выходя на поле. А на что я ей ответил? А вот выйдет на поле и выиграет Олимпийские игры.
Ну да, может быть кого-то позовут во власть. Надо ли идти в эту власть?
Не знаю, мне кажется, это личное дело каждого, потому что здесь вопрос личной эффективности. Понимаете, Миш? Потому что если идти во власть только ради того, чтобы сидеть на каком-то месте, иметь там персональный автомобиль, там хорошую зарплату и так далее, с моей точки зрения, я давно это пережил. Мне кажется, что это я когда-то был во власти, я занимал довольно высокие должности.
Больше не хочется?
Нет, я лично считаю, что если и идти во власть, то реализовывать какую-то ту программу реформ, которая соответствует моим убеждениям. Вот только так. Если это не соответствует моим убеждениям, но пусть этим занимаются другие. Я вот только так это расцениваю. Потом второе. Есть молодые. Я все-таки считаю, что мы должны выдвигать молодых людей, тем, которым 30-40 лет. И вот эти люди, они должны взять на себя руководство страной. А мы-то что? Мы, если только наш какой-то опыт, может быть, им пригодится, в том числе негативный наш опыт.
Спасибо. В студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию» был доктор экономических наук, профессор Евгений Гантмахер, и вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე радио თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. Მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. Радио თავისუფლება.
Уникальный საშუალება და уникальный შესაძლებლობა.
Наша ეკლეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოს.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. Радио თავისუფლება.